Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 27 июля Святая Православная Церковь празднует память преподобного Стефана Махрического. Сегодня мы поговорим об этом замечательном святом. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Павел.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, каким было происхождение будущего великого святого?
Преподобный Стефан Махрический – это один из замечательных русских святых. Но что интересно, по происхождению он был фактически украинцем. Он происходил из Киева, и там прошла его первая половина жизни. Жил он очень долго, более 90 лет, и его воспитание, образование и возрастание в духовной жизни проходили все именно в Киевской Руси. Мы очень мало знаем о его родителях, потому что он не любил о себе много рассказывать, и известно только то, что они были благочестивые православные христиане, которые позаботились научить своего сына грамоте еще с детства. Поэтому до поступления в Киево-Печерский монастырь он уже был образованным человеком, он прекрасно ориентировался в книжности святоотеческой и в богослужебных книгах, и в Священном Писании. И это значимый фактор его жизни, потому что у нас есть святые, в том числе и современники преподобного Стефана, в том же Киево-Печерском монастыре, которые были простыми, неграмотными людьми. Он относился именно к людям, которые владели определенным объемом знаний, и в дальнейшем мы видим, что круг его собеседников включал в себя людей, по-настоящему образованных, мыслящих масштабно, и если им было интересно общаться с преподобным Стефаном, значит, он был равным им по образованию.
Что побудило инока Стефана покинуть Киево-Печерский монастырь?
Наиболее вероятной причиной были гонения со стороны латинян, которые в то время, в середине 14 века имели место вследствие подчинения как раз правобережной Украины вначале Литовскому княжеству, а затем и Польскому королевству. Поэтому влияние латинства резко усилилось, и оно было очень отрицательным. Это сейчас мы говорим об экуменическом диалоге, о хороших отношениях, которые существуют между православием и римо-католицизмом. В то время отношения были очень напряженными, и православный священнослужитель, тем более, если это был монах, он не мог даже спокойно пройти по улице. Он подвергался насмешкам, оскорблениям, даже побоям. И, кроме того, было давление юридическое. Закрывались православные храмы, переоборудовались в костелы, и любой православный священнослужитель себя не чувствовал вообще в безопасности, не был уверен в завтрашнем дне. Это побудило очень многих священников и монахов покидать пределы Киевской Руси, и многие переселялись либо в какие-то глухие леса, где не мог их никто найти, либо все-таки шли в уже традиционные сложившиеся центры православия. Одним из таких была, конечно, Москва, и именно туда направился преподобный Стефан.
Почему преподобный Стефан выбрал местом своего пребывания именно город Москву?
Нельзя сказать, что он выбрал сам город Москву. Он выбрал именно Московское княжество. В то время авторитет московского князя резко возрос. Это было связано и с деятельностью Ивана Калиты, и с деятельностью его сына Ивана II. И потому любой православный монах или священник, который собирался где-то обосноваться, он понимал, что в пределах Московского княжества ему будет относительно для этого времени спокойно и безопасно. Это было время татаро-монгольского ига на Руси. Набеги случались периодически, они были жестокими, кровавыми, но благодаря такой вот мудрой, дальновидной дипломатии московских князей, все-таки в то время там было относительно спокойно. Я думаю, что это был самый главный определяющий фактор, потому что хотя монах и разрывает все отношения с миром, но все-таки он не является самоубийцей, он хочет жить дальше и двигаться вперед по пути духовного совершенствования. Чтобы это можно было спокойно делать, нужны какие-то хотя бы относительные гарантии безопасности. Поэтому он отправился в Москву. И надо сказать, что как раз московский князь Иван II предложил преподобному Стефану любой монастырь Москвы для жительства. Я думаю, что это не случайно. Такое внимание со стороны великого князя, который лично принял преподобного и общался с ним, и предложил ему такой широкий выбор, это объясняется тем авторитетом, который, вероятно, уже имел преподобный Стефан. То есть он уже был человеком полностью сложившимся, авторитетным, его духовная известность была уже велика. Однако же он не стремился никаким почестям и попросил как раз, чтобы его отпустили в пустынную местность. Им это было позволено. В 35 километрах от Сергиева монастыря, от монастыря преподобного Сергия Радонежского, он основал свой собственный монастырь.
Расскажите, пожалуйста, о первых годах жизни преподобного Стефана в Махрической обители.
Первые годы были очень трудными, прежде всего в отношении чисто физическом, потому что это была пустынь в строгом смысле слова. Это был глухой, дремучий лес, где вообще не было людей на много километров вокруг. Но это как раз и привлекало преподобного Стефана, потому что это был очень глубокий молитвенник, подвижник. И вот он сочетал в эти годы очень суровое подвижничество, лично выкорчевывал деревья, чтобы освободить хотя бы какую-то площадь для небольшого огорода, чтобы можно было что-то на нем выращивать в пищу для себя. Строил там, поставил прежде всего деревянный крест, потом начал сооружать храм, и очень быстро вокруг него начал собираться круг его почитателей, учеников. И хотя вначале он не разрешал селиться рядом с ним, но потом он, очевидно, по откровению свыше решил, что эти люди могут быть его учениками, сподвижниками, и образовалась довольно большая сплоченная община, которая как раз разделяла полностью убеждения преподобного Стефана, а они были очень строгими, аскетичными, и вообще мечтой преподобного Стефана было устроить общежительный монастырь. Поэтому, когда он получил на это благословение от святителя Алексия, митрополита Московского, то монастырь был им основан, и сам святитель Алексий рукоположил его в сан иеромонаха и назначил на должность игумена.
А каковы были отношения преподобного Стефана и преподобного Сергия Радонежского?
Это отдельная большая и интересная страница в житии преподобного Стефана, потому что его можно с уверенностью причислить к собеседникам и друзьям преподобного Сергия Радонежского наряду с такими известными святыми, как Ефимий Суздальский, например, или Дмитрий Прилуцкий. Он тоже был одним из ближайших друзей преподобного Сергия. Тем более, что сравнительно недалеко находились их обители друг от друга. И был один эпизод в жизни преподобного Сергия, когда возник ропот в его собственные братья против него, и он решил, что лучше всего будет оставить монастырь. И он удалился почти на 3 года из своего монастыря, ушел ни в какую иную сторону, как именно к преподобному Стефану. Он пришел к нему, преподобный Стефан его торжественно встретил, и они провели большое время в совместной беседе, в молитве. И преподобный Сергий попросил после этой встречи, чтобы преподобный Стефан дал ему кого-то из своих учеников проводники найти место для новой обители, которую преподобный Сергий хотел основать где-то в этих местах. Они долго искали, и на берегу реки Киржач, я был как раз на этом месте, прекрасное, очень красивое место, высокий берег живописный, он основал еще одну обитель в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, и около 3 лет там подвязался до тех пор, пока братья его не одумалось, и через святителя Алексея, митрополита Московского, не призвала его обратно. В последующие годы уже преподобный Стефан приходил к преподобному Сергию для общения. Они очень много времени проводили в беседах. Очевидно, они ощущали потребность во взаимной поддержке, потому что им было трудно на самом деле в то время продвигать свои идеи, свои идеалы и управлять братьей, которая порой была весьма строптива, испытывать внешние трудности. Поэтому они были, я бы сказал, очень близкими друзьями.
А что побудило преподобного Стефана оставить свой монастырь и отправиться во внешнее княжество?
Наверное, какая-то тенденция может быть в этом усмотрена. То же самое искушение, которое было у преподобного Сергия Радонежского, оно постигло со временем и самого преподобного Стефана Махрического. Потому что враг рода человеческого, сатана, он через людей пытался строить козни. Только в данном случае смута шла не от братьев, а от людей, которые жили рядом с монастырем.
Чем же они были недовольны?
А тут были сугубо материальные причины. Дело в том, что один из землевладельцев, который находился, как раз его имение было недалеко от этого монастыря, его звали Григорий, он, движимый таким порывом религиозным, решил оставить все свое имущество, буквально он его пожертвовал монастырю, вот, и все средства, которые были накоплены, тоже передал преподобному Стефану для благоустройства монастыря, и сам стал его близким учеником. Когда это произошло, то другие землевладельцы, в частности, братья Юрцовские, четверо братьев, которые жили, они испугались, что такая же участь лишения имущества постигнет их. Но они не собирались его жертвовать, а они боялись, что великий князь, который явно благоволил к преподобному Стефану, что он просто им намекнет: давайте-ка, ребята, делитесь вашими землями, у вас земли большие, а монастырь, ну, сейчас в периоде становления, ему нужны какие-то средства. И они, просчитав наперед эту ситуацию, решили, что нужно в корне пресечь возможность подобного для себя сурового конфуза. И они сказали преподобному Стефану, что они его просто убьют, если он не удалится из этих мест. Он пытался отвести от себя эти подозрения, говорит: я не посягаю на ваше имущество, если вы не хотите, вы мне ничего можете не давать. И даже если великий князь сам что-то будет по этому поводу вам говорить, вы можете на меня сослаться, что я от вас ничего абсолютно не прошу. Но они ему не верили, и он понял, что либо они его убьют, либо они сделают еще какой-то большой вред ему и его братьям. Потому он решил вместо себя оставить священного инока Илью, игуменом обители, а удалился в северные пределы, в Авнежское древнее княжество, и там решил основать новую обитель.
Какое участие в судьбе преподобного Стефана принял благоверный князь Дмитрий Донской?
Дмитрий Донской – это был сын того самого великого князя Ивана II, который как раз встретил изначально преподобного Стефана в Москве, и любовь и уважение к преподобному Стефану он унаследовал от своего отца, и я бы даже сказал, что у него было еще большее почитание преподобного Стефана, чем у Ивана II. Когда он узнал, что такой великий подвижник покинул пределы его княжества, что случились вот такие вот неприятности, он попросил его официально, чтобы все-таки он вернулся обратно, и чтобы он пришел к нему в Москву для личного общения. К тому времени преподобный Стефан уже успел там обитель основать, это Авнежская Троицкая обитель, а надо сказать, что преподобный Стефан, как и преподобный Сергий Радонежский, был особым почитателем Святой Троицы. Это была совершенно новая какая-то религиозная строя, такое новое движение вообще в православной Руси, потому что до этого времени не было ни одной Троицкой обители, ни одной Троицкой церкви не было вообще на Руси. А вот именно с этого времени практически одновременно преподобный Сергий Радонежский и преподобный Стефан Махрический основывают обители в честь Святой Троицы. И вот преподобный Стефан таких основал даже две. Одну вот как раз в Махрище, а вторую он основал во Внежском княжестве. И когда его великий князь вызвал обратно в Москву, то он оставил там своих учеников Григория и Кассиана, которые впоследствии стали преподобными учениками. Вот. А сам он вернулся, причем, когда он шел в Москву, он специально навестил свой монастырь, чтобы узнать, что там за это время изменилось. И он увидел, что братья его по-прежнему его любят, они его зовут обратно, они сказали, что все проблемы, в общем-то, на текущем этапе решены, и ничто не препятствует ему вернуться. Поэтому, когда он пообщался с великим князем, с Дмитрием Донским, то попросил, чтобы ему позволили вернуться. И Дмитрий Донской не просто ему это позволил, а еще дал очень большие ему вклады на монастырь, льготы, земли дополнительно еще ему выделил. И вообще, что касается их общения, не раз Дмитрий Донской вызывал к себе преподобного Стефана и общался с ним подолгу. Особенно последняя беседа была настолько длительной, что вельможи, которые ждали с докладами, они изумлялись, о чем можно так долго говорить. То есть это является показателем великого почитания преподобного Стефана со стороны благоверного князя Дмитрия Донского.
Что известно об отношениях преподобного Стефана и святителя Алексея Московского?
Отношения у них были вполне ровные, спокойные, и никогда они не нарушались никакими эксцессами. Мы видим, что именно святитель Алексей Московский дал позволение построить этот монастырь преподобного Стефана в Махрище. Он его рукоположил в священный сан. Когда он вернулся из Авнежской пустыни, это фактически как бы даже из другого государства, можно сказать, потому что это было уже не московское княжество, а Авнежское. Он опять его принял с любовью и просил больше уже не покидать его обители, потому что ущерб духовный был ощутим от отсутствия такого человека. То есть такие личности, как преподобный Сергий, преподобный Стефан, в то время, в такое время очень тяжело, неспокойно, когда угроза была вообще над русской государственностью, такие люди ценились, наверное, больше, чем на вес золота, потому что в них видели какую-то гарантию дальнейшего светлого будущего. Верили, что эти люди могут личной своей молитвой сменить гнев Божий на милость. И в дальнейшем это все оправдалось.
Скажите, какую роль сыграл преподобный Стефан Махрический в жизни и судьбе преподобного Кирилла Белоезерского?
А вот это очень интересный момент в житии преподобного Стефана, который говорит о некоторых особых чертах его характера, в особенности о его прозорливости, совершенно несомненной, и о его смелости, чисто человеческом, мужском качестве. Потому что когда преподобный Стефан находился в Москве, как раз после возвращения из Авнежского княжества, к нему подошел один человек, уже не такой молодой, ему было лет под 40, его звали Косьма. Он был сирота, но один из его родственников был весьма влиятельный сановник, это был Тимофей Вильяминов, Тимофей Васильевич, это был окольничий великого князя, который был его как бы опекуном и покровителем, который поставил Косьму казначеем у себя в имении, а имение было огромным, это был буквально магнат своего времени. И он был категорически против намерения Косьмы принять монашество. Поэтому Косьма буквально со слезами поведал преподобному Стефану о своем намерении, сказал, что я не могу этого сделать, потому что мне категорически запрещает это сделать вот мой родственник Тимофей Васильевич. И тогда преподобный Стефан взял на себя ответственность решить этот вопрос. Он прозрел в нем великие духовные дарования, понял, что это будет будущий великий святой русской земле, и он его постриг в Ресафор, но при этом поменял ему имя. Назвал его, нарек его Кириллом. А Тимофей Васильевич сказал, что он его уже постриг в монашество. То есть фактически Ресафор это еще не есть полноценное монашество, это еще такое как бы иночество.
Но небольшая уловка такая.
Да, но это была некоторая такая уловка с целью проверить реакцию. Реакция, конечно, была неадекватной. То есть Тимофей Васильевич чуть не убил просто преподобного Стефана. Он был в страшной ярости, в гневе, в злобе. Он оскорблял преподобного. И только благодаря своей супруге Ирине, которая была очень благочестивая, которая умела как-то влиять на своего мужа, наверное, вообще преподобный Стефан отделался, можно сказать, только такими вот словесными оскорблениями, и ничто ему не грозило с точки зрения каких-то государственных санкций, потому что это был очень влиятельный человек, который мог очень многое сделать против него. Но потом все-таки Вильяминов одумался, понял, что, ну, наверное, все-таки есть в этом какой-то промысел Божий. А еще, я думаю, подействовала молитва преподобного Стефана Махрического, и Господь смягчил сердце этого боярина, и он дал позволение Косьме, чтобы он все-таки шел в тот монастырь, куда ему заблагорассудится. И, как мы знаем, впоследствии Кирилл стал основателем Кирилла Белоезерского монастыря, который стал одним из центров духовного образования на Руси.
Какими были последние годы жизни преподобного Стефана?
Последние годы жизни его прошли в его обители Махришской. Он почувствовал уже слабость сил в последние годы. Это был уже глубокий старец. Скончался он в 1406 году, а родился в самом начале 14 века. То есть ему было, возможно, даже под 100 лет. И он почувствовал, что уже не хватает ему сил самому руководить обителью. Поэтому он устранился от административной деятельности, принял великую схему. И когда почувствовал приближение смерти, в день смерти он успел причаститься святых христовых тайн и с миром предал душу Господу. И вот до его погребения от его святых мощей распространялся необыкновенно приятный запах, такое вот редкое какое-то благоухание. И братья монастыря восприняли это как знамение того, что своим подвигом он угодил Господу, и надо в дальнейшем во всем исполнять его завет.
Расскажите, пожалуйста, о чудесах преподобного Стефана Махришского.
Преподобный Стефан Махришский, насколько известно, при жизни не был таким великим чудотворцем, как, например, преподобный Сергий Радонежский или Серафим Саровский. Но чудеса стали во множестве происходить после его кончины. Господь прославил его этими чудесами. И одно из первых было чудо, когда некий инок по имени Герман, который был уже глубоким старцем, жил в обители преподобного Стефана уже несколько десятилетий после смерти преподобного Стефана, когда его уже стали забывать. И он вдруг увидел однажды ночью, когда вышел из своей кельи, что над гробницей преподобного Стефана яркий, как бы какой-то огненный светоносный луч поднимается очень высоко к небу. Его настолько это поразило, что он рассказал об этом игумену обители Варламу и другим монахам. Они это тоже видели, они убедились, что на самом деле это не иллюзия, что это просто Господь показывает им, что преподобный Стефан – это угодник Божий, которого нужно почитать. И это стало известным, поэтому была оформлена такая гробница над местом погребения преподобного Стефана, зажжена неугасающая лампада, сделана сень, и фактически было установлено уже его местное почитание, как местно чтимого святого именно в этой обители. Ну и одно из самых поразительных чудес, их было вообще очень много, потому что особенно когда Иван Грозный пожертвовал в XVI веке средства на строительство каменного храма в честь Святой Троицы в этой обители, то производились строительные работы и были обретены нетленные абсолютно мощи преподобного Стефана. Их, правда, решили оставить под спудом, но, тем не менее, параман, который был на теле преподобного, кожаный, его извлекли и вделали в серебряный крест, от которого стали проистекать многочисленные исцеления. Поэтому стали целые паломничества устраиваться со всех концов Руси для того, чтобы получить исцеление от преподобного Стефана. Но особенно такое поразительное чудо, я считаю, это было чудо, когда в 1557 году, который был очень голодным годом на Руси, собралось около 2000 человек в монастыре преподобного Стефана Махришского в праздник Пятидесятницы. Люди пришли, с одной стороны, на праздник, а с другой стороны, им было известно, что преподобный Стефан завещал всегда кормить тех людей, которые приходят в его монастырь. Вот он завел такую традицию, это было определенное социальное служение. Но игумен Варлам, который знал, что у них совсем мало хлеба, он стоял перед тяжелым выбором. Или исполнить завет преподобного Стефана, но самим остаться вообще без пропитания на будущее, или же все-таки как-то выйти из этой ситуации иначе. И вот он, помолившись преподобному Стефану, все-таки решил пойти на этот риск и завет преподобного исполнить в надежде на его помощь, на его предстательство перед Богом. И он повелел монаху Тимофею, чтобы он взял весь хлеб, который был в запасах монастыря, и выложил на столы для этих людей. Мысленно монах Тимофей осудил своего игумена, потому что он подумал, во-первых, им этого все равно не хватит. То есть начнутся раздоры, там, кому там, как делить этот хлеб. Вот. А во-вторых, сами уже завтра будем сидеть голодные. Нечего будет есть в великий праздник, в День Святого Духа. Но когда начали этот хлеб раздавать, то люди не только все насытились и остались очень довольны, благодарны преподобному Стефану, но и остатков хлеба набралось столько, что братья питались ими 3 месяца. Я не знаю вообще в истории церкви другого подобного случая, чтобы чудо насыщения нескольких тысяч человек, несколькими хлебами, которые Христос совершал в Галилее, чтобы оно повторялось с кем-то из святых в таких масштабах. Вот преподобный Стефан Махрический является в этом плане исключением.
Да, действительно, совершенно уникальное чудо. А в каком состоянии сейчас находится монастырь преподобного Стефана?
Слава Богу, монастырь возрождается. Правда, он сейчас возрождается как женский монастырь, потому что я вижу такую тенденцию, все-таки гораздо больше девушек и женщин идет в монашество в современной России и в Украине, собственно говоря, такая же самая тенденция. Вот поэтому многие из тех монастырей, которые до революции были мужскими, они сейчас возрождены как женские обители. Вот это касается и обители преподобного Стефана. Я считаю, что она сейчас возрождается очень хорошими темпами. Уже сейчас там прекрасный храм, который производит очень приятные впечатления. Я, правда, был там в 1999 году, когда еще все было не так красиво, но тем не менее уже тогда вот надгробие над мощами преподобного Стефана, оно уже было. Его мощи до сих пор остаются под спудом, но вот как бы гробница такая, она сделана и сделана красиво. Вот поэтому я считаю, что любой человек, который желает помолиться преподобному Стефану, он может без труда это сделать, и тем более, что у этого монастыря есть сайт в интернете, можно узнать, как туда проехать. И я думаю, что такое паломничество обязательно будет духовно вознаграждено Господом и преподобным Стефаном.
Кто известен из учеников преподобного Стефана Махрического?
Самые его известные ученики – это как раз вот его ближайшие последователи, в частности, Григорий и Кассиан, преподобномученики, которые, к сожалению, в 1392 году погибли от рук татар, потому что в то время Тахтамыш посылал рати свои против Руси. Вот одна из них, она как раз пошла в тот район, и всех, кого могли найти, они либо пленили, либо убили, производили грабежи. И вот был выбор в то время у Григория Кассиана. Они могли укрыться в лесах, подобно большинству своих соотечественников, но они почему-то не захотели этого сделать, предались на волю Божию, и тем самым они приобрели себе мученические венцы. И надо сказать, что даже после того, как эта обитель была упразднена в последующие столетия, их мощи по-прежнему сохранялись в приходском храме, который был на том месте.
Каково значение деятельности преподобного Стефана Махрического для истории Русской Православной Церкви?
Мне думается, что значение деятельности преподобного Стефана очень велико, и оно даже может быть больше, чем мы это можем себе осязаемым образом представить. Потому что если, допустим, мы говорим о таких святых, как преподобный Сергий Радонежский, который вот именно активно влиял даже на государственную политику, который мирил между собой князей, то преподобный Стефан, он больше действовал как бы из-под воль. Мы не знаем, о чем он говорил с Дмитрием Донским во время его многочасовых бесед, в какой степени на самом деле он формировал мировоззрение этого князя. Но можно предположить, что вот эта вот мудрая такая политика Дмитрия Донского, во многом она была обусловлена именно теми советами, рекомендациями, поучениями, которые он слышал от преподобного Стефана. Кроме того, что может быть даже еще более важно, это молитвенное заступничество за всю Русь, за свой народ, которое, несомненно, имеет место со стороны преподобного Стефана Махрического, который был настоящим патриотом своего народа, своей церкви, Русской Православной Церкви. И я думаю, что то влияние, которое он оказал на современников, тот благодатный след, который он оставил в сердцах тысяч, а сейчас, наверное, уже по прошествии столетий уже миллионов людей, он позволяет говорить о том, что это святой один из самых замечательных вообще в истории русской святости.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем Божьей помощи и ангела-хранителя.